Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость – тележурналист Андрей Караулов. Андрей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не совсем частый гость на «Эхе Москвы», поэтому воспользуюсь и расспрошу вас обо всем подробно. Как жили, что делали, в какие дни. Единственное, о чем мы не будем говорить, мне показалось, что это будет правильным, ну, поскольку программу определяю я, мы не будем говорить о героях и о сюжетах, скажем, вашей программы. Поскольку эти сюжеты и так есть, собственно, в эфире, и полемика может быть бесконечной с героями программы. Андрей Караулов, я напомню, что телетрансляция осуществляется на сайте «Эхо Москвы», ее можно получать на всех Android-устройствах, а также просто зайдя на сайт «Эхо», осуществляет ее компания «Ситивизор». Нас видно по телевизору в трех картинках. Ну, вам не привыкать, мне, может быть, значительно меньше. Тем не менее, первый вопрос к вам. Как вам на пятом?
Очень хорошо. Замечательные ребята, комфортно. И они, и Алексей Бродский, и те, с кем мы работаем буквально каждый день, они занимаются нами, они во многом правы. Мы переформатировались, у нас другая картинка, она стала лучше, другая музыка, она стала интересней. Это профессионалы, очень комфортно. Это хорошие ребята, у них большое будущее. Независимо от того, долго мы там будем работать, я и мои друзья, или недолго, но у этого канала будущее есть. Они бредят телевидением, они служат телевидением, они не зарабатывают деньги. Это в отличие от того, что мы имели до нашего прихода на пятый, потому что на канале ТВ-центр за 6 лет последних не было ни одного анонса передачи «Момента истины». Вот, собственно, этим все сказано.
Компания делает эту программу, я имею в виду пятый
Нет,
телеканал.
Нет, производители мы истины, просто ее, да, как и на ТВ-центре, продаем каждую неделю по сходной цене. Нам увеличили количество минут.
Сколько
денег? Денег платят меньше, а вот минут стало больше. Это самое для нас дорогое, потому что почти час, 48 минут.
Как вы получили предложение перейти на пятый канал, прийти на пятый канал, скажем так?
Да, собственно, мне позвонили руководители канала, сказали, что есть тема для разговора. Я понимал, что...
Владельцы?
Нет, я не знаком с акционерами, ни разу с ними не встречался. Нет, я разговаривал с Алексеем Бродским, поехал в Петербург. Можно было в Москве встретиться, но как-то я решил не откладывать это, не ждать, когда он освободится, потому что человек занятой, приезжает на один день, и хочется поговорить всегда подробно, спокойно. Я не просился, сразу скажу, на пятый канал. Более того, я как-то плохо его знал. Я очень был осторожен, хотя мой друг Сергей Кургинян рассказывал очень много интересного про передачу, которую они там делали. Правда, к этому моменту передача была закрыта. Когда я поинтересовался, почему, мне объяснили, что она была очень дорогой. Действительно, канал не богат. Это правда. И разговор с Алексеем Юрьевичем Бродским, он моложе меня, но человек, что называется, на меня произвел очень серьезное впечатление, мне очень понравился. Мне понравилось, что у нас будет хорошее время, 10:30, а не на ночь глядя, как было, что у нас будет час, и что, в общем, нет, не будет, не было вот до сегодняшнего дня никакой цензуры, ни запятой, никто не вырезал. Вот сдали кассету, отвезли мы ее в Петербург, кстати сказать, приходится самим возить, это большая проблема, на самом деле, мы не привыкли, дорого, правда, дорого, но цензуры нет, вот это меня радует.
Какова судьба была последней программы, заключительной на телеканале ТВЦ?
Ее просто не показали. Мы ее отдали, но ее не показали. А Лужков был показан на Дальнем Востоке, после чего ее сняли с эфира и объяснили мне, что я сдал бракованную кассету. Я спрашиваю, ребята, вот как вот вы же, так сказать, немножко понимаете, что вы говорите, да, если кассета на спутнике, как она может быть бракована, если ее уже народ смотрит, миллионы ваших зрителей. Ответ не последовал.
Все? Материал остался? Там,
да, конечно.
Или
конечно, конечно. Она в интернете тут же появилась. Она тут же появилась в интернете буквально этой же ночью. И действительно, я поразился. Я не предполагал, что у интернета может быть такая сила. Мы за ночь по показателям вышли на 4-е место в мире. Я открыл рот. Причем, видит Бог, не я ее отдавал на этот самый YouTube. Я вообще не знаю, что это такое. Моя дочь понимает.
А запретительство так часто бывает.
Не, ну это, слушайте, спасибо тем, кто запретил. Зачем еще было запрещать, я так и не понял. Я вообще не понял, это глупость. Потому что мы отвечали конкретно на передачу канала НТВ. тому же Доренко и всем тем, кто, как мой друг Антон Беляков объяснял, что в Медыне пчелы, которых спасал Лужков, и Антош, ну ты хоть проверил, зайка, ну что ж ты несешь? Там нет ни одной пчелы. Агрокомплекс Медынь – это мясомолочное производство.
Договаривались о сюжетах программы, ну, да, не вот говорить. Поэтому... Два раза вспомнили ваших друзей, у вас известно много врагов, но есть и друзья. Лужков среди друзей?
Я очень уважаю этого человека, я общаюсь с ним сегодня, и удивлен, что многие перестали с ним общаться только потому, что боятся ему звонить. Что это такое, ребят, мы в каком государстве живем? Точнее, вы себе придумали то государство, в котором нельзя позвонить мэру, человек, у которого 4 степени славы, вот эти последние ордена, да, слава России, главного ордена. Как это так, боятся звонить многие? Не знаю, общается ли он сегодня с Сережей Цоем, так сказать, или там с Пономарёвым, не думаю.
А... Вы ему звоните регулярно?
Да, периодически. Он звонит, он прочитал книжку, он был одним из первых, кто прочитал книгу, мою книгу «Русский ад», это для меня «Дело жизни», моя книга. И Лужков один из героев. И рукопись он читал, и получил в подарок двухтомник, когда он вышел, вот несколько месяцев назад, первым делом, когда он прочитал, он счел необходимым мне позвонить, мы договорились встретиться. К сожалению, не встречались, но он очень подробно рассказывал о своих впечатлениях, о том Лужкове в том числе, который в книге. Очень интересный монолог Лужкова сегодняшнего о Лужкове книжном. О, это вот дорогого стоило, но теперь сказать невозможно.
Как ему сейчас живет, Юрий Михайлович? Или вы, у вас не настолько плотно общение?
По голосу он бодр, не зол, в политику не вернется, как мне кажется, в депутаты Москвы. Многие этого боятся. Увы, почему боятся, опять-таки? Баллотироваться не собирается, но это моя точка зрения. Он бодр, спокоен. Но это вот не та жизнь, как у нас когда-то один очень грамотный человек называл, знаете, период доживания. Это совсем не то. Нет, он доволен своей работой с аспирантками. Он подчеркивает, что это аспирантки. И тут же оговаривается, что Лена не против, Николаевна не против аспиранток. Вот. Но думаю, что он какую-то сейчас печку разбирал, 3 дня сидел в Калужской области, своими руками то ли собрал, то ли сломал. Ну, в общем, 3 дня потратил на печку.
Он печник, это известно. Это в одном из первых эфиров «Эхо Москвы» он об этом рассказывал.
Вы знаете больше меня, Лужкове. Вот, Сергей. Я, правда, об этом слышал с некоторым так изумлением. 3 дня печку разбирать. Ну, от этого ловит, что называется, кайф.
Пора ли делать уже сравнение? Я просто напомню, что гость моего сегодняшнего эфира в программе «Без дураков» Андрей Караулов. Пора ли делать сравнение и проводить какие-то параллели, может быть, перпендикуляры между Юрием Михайловичем Лужковым и нынешним мэром, мэром Собяниным?
Нет, это очень разные люди, разный стиль. И Собянин человек медленный. Медленный человек любит качество. И Сергею Семеновичу Собянину надо дать время. Многое из того, что он наметил, мне непонятно. Многое из того, что он делает, мне очень понятно. Я это приветствую. Я не понимаю тротуарную плитку, потому что на ней можно будет поскользнуться. Но при всем том, многие, кого нет сегодня рядом с Собяниным, это правильно. Угу. Я просто знал тех людей и удивлялся, что эти люди работают...
То есть, серьезная чистка аппарата, вы считаете?
Это не чистка. Это действительно избавление от тех людей, кто... достиг, мягко говоря, мягко, уровня собственной некомпетентности. Потому что такие люди, как Цой, я вообще поражаюсь тому, как этот человек мог столько лет быть с таким человеком, как Лужков. У меня нет ответа на эти вопросы.
Тем не менее, вас вроде называли или считали человеком команды Лужкова. То есть вы
если
Лужкова
называли, и слава богу... Сереж, мы с вами журналисты. Да? Если завтра выяснится, что, не дай бог, что-то такое при Лужкове действительно было страшно, вот просто я вот хочу понять, за что он ушел. Я так и не понял, объяснений же нет. Вот 13 миллиардов сейчас пропало, да? Если я буду уверен, что они украдены при Лужкове, естественно, я буду задавать ему вопросы и в эфире об этом. Канал ТВ-центр при Лужкове и передача «Момент истины» очень много, подробно, часто, на конкретных примерах критиковала деятельность московской мэрии. Ну, та же Киевская дорога во Внуково, которую строили совершенно непонятно по какому принципу, когда она... Ширак удивлялся, Ширак был президентом, куча песка, на них березы у русских растут. Когда же построить эту дорогу? Он прилетал во Внуково, всякий раз удивлялся тому, что березы на песке, на этих грудах песка, все выше и выше становятся. Мы об этом говорили, и опять-таки видит Бог, ни Попцов, ни Лужков никогда не вмешивались в тот текст, который мы сдавали в виде мастер-кассеты на эфир. Что было, то было.
Андрей
однажды вырезали, да? В несколько минут, просто там был перебор. Я тут же вышел в прямой эфир «Эхо Москвы» в новости, стал, значит, клеймить и Попцова, и всех, что цензуру ввели, негодяи. Был дикий скандал, мне очень помог Леша Венедиктов. Это было единственный раз лет 5 или 6 назад при Попцове, моем большом друге. Так что наш ручной труд. Наша передача каждая, наша программа – это ручной труд. Я ее собираю сам, своими руками, 12 минут в день. Вот 48 минут – это 12, это 4 дня работы. С 9 утра до 9 вечера. Ну, мне дорог мой труд, поэтому там резать кому-то и что-то такое нам как-то вот советовать я не позволял.
Андрей Королов, гость программы «Без дураков». Как вы думаете, Андрей, почему ваша программа вызывает столько споров, в том числе и судебных?
Так это большая честь для нас. Понимаете, мы журналисты, это вот мы не эстрадные артисты. Я не Филипп Киркоров, меня любить не надо.
А как относитесь к проигранным процессам против героев программы?
Так, надо сначала говорить правду, да? Судебные иски. Абсолютный рекордсмен по судебным искам, к сожалению, не я. Я рекордсмен по уголовным делам, которые возбуждались против меня и рассыпались там через два дня, как одно дело. Потом коммунисты пытались что-то такое мне, значит, инкриминировать. Месяц я ходил на допрос, все рассыпалось. Месяц четыре. Рекордсмен Борис Резник. Легенда нашей журналистики, депутат Госдумы. 187 судебных процессов.
Это без своей телевизионной программы.
187 за его жизнь. Из них он выиграл 186. Один проиграл частично, потом мы с Резником вместе, это, так сказать, вот досадный промах, что называется, восстановили, вместе уже выиграли суд у Виктора Ивановича Илюхина покойного. Момент истины выиграл практически все те суды, о которых мы знали, Сергей. Это суды с Зюгановым, их было два, с Явлинским, когда вся партия пришла за Москворецкий суд пытаться доказать мне и моим свидетелям с моей стороны, Николаю Ивановичу Рыжкову, Юрию Болдыреву, покойному Ивану Ждакаеву, прошу прощения, сахалинскому лесорубу, что СРП, так называемое соглашение о разделе продукции, это благо для России. Это было величайшее преступление, это самое СРП. Сейчас понятно, что потери России составили десятки миллиардов долларов. Мы этот суд у Явлинского выиграли. Это выигранные суды Николая Харитонова, у того же Илюхина. Их очень много, этих выигранных судов.
Перечислили, могу ответить.
А те суды, которые мы проиграли, мы проиграли...
Кому? Дарькину проиграли.
Вот это я об этом первый раз слышу. У вас не точно.
В 2002 году.
В 2002 тогда. Году. Вот у меня было уголовное дело по угрозам Дарькина в адрес Караулова. Ну вот, так что думаю, что у вас не точная информация.
В 2002 году цитирую, скажу, что цитирую.
Какой-нибудь был местный суд Владивостокский.
Караулов обвинил губернатора Приморского края Сергея Дарькина в связях с криминалом, в ответ на что Дарькин обратился в суд, который в итоге удовлетворил
в городе Владивостоке обратился.
И постановил взыскать журналиста 300 тысяч рублей.
Не платили 300 тысяч, но это был Владивостокский суд наверняка, правда?
Ну, наверное, да? Здесь
поэтому не указано в этой справке. Они очень хитро все делают, многие. Во-первых, мы что-то винили. Мы показали кассету пьянки оргии. Она и сейчас у нас существует в нашем архиве. Большая такая пьянка среди, значит, этой вечеринки, по-моему, в ресторане китайском. Значит, там был Баул. Клички такие Баул. Еще кто-то какой-то Баул. И среди них был Дарькин. Вот. У него тогда была кличка Серега Шепелявый, как сейчас помню.
Андрей, еще раз прошу, не к тем программам, просто про существо. Нет, вы заплатили 300 тысяч рублей.
Не помню. Про суд с Дарькиным первый раз слышу. Они, когда подают там у себя в регионах, они, гады, в Москву ничего не сообщают. И получается, мы не явились, а мы не знаем ничего. Или почта плохо работает. Таких примеров нет. Такой же был в Карелии с рыбой. Вот, потом
а вот Владимир Михайлов, главнокомандующий.
Это хороший человек, это мой большой друг сегодня, герой России. Я был неправ, я перед ним извинился и публично. Мы защищали наш самолет Ан-70, который застрял на омском полете. Нам казалось, что эта машина очень серьезна. Нас послал губернатор Полежаев, об этом много рассказывал, другие специалисты, и мы давали им слово. Михайлов сказал, что нет, машина эта ненадежная, и в тот момент, когда мы доказывали, что она надежная, взяла и упала. Правда, не было жертв, и я принес главкому тогда, генералу армии Владимиру Михайлову, свои извинения. Мы с ним очень подружились. Вот он не смог быть у меня на юбилее, к сожалению, прислал подарок, извинился. Он замечательный человек. Здесь, увы, мы были неправы.
Вы...
Это были еще проигранные суды.
Ну, были проигранные, а что все перечислять-то?
Да их не так много, на самом деле. Хотя эта тема почему-то всех волнует.
Ну, волнует, конечно. Почему? Ваши отношения
когда к этому. Когда журналист что-то значит, не может
что-то
доказать.
Было недоделано, не наверное, так, не так.
Когда что-то журналист не может, Сергей дорогой, доказать в суде, согласитесь со мной, это вовсе не означает, что он не прав.
Возможно.
Могу примеры приводить, когда один суд мы проиграли, второй через несколько месяцев у того же человека выиграли. Ну, к сожалению, такая у нас система. Но, еще раз, я горжусь этими судебными процессами.
Горжусь. Проигранными ими. В том числе.
Судья сказал, что мы не правы. Я уважаю решение суда. Но проходит месяц-другой. У меня так было с Адамовым. Ну, я вам скажу честно, не хотел фамилию называть, но мы проиграли суд Адамову, потому что судья районного суда Москвы посчитала, что она, ладно, больше, чем мы, журналисты, знает про Евгения Олеговича Адамова и воровство минатами, но она даже не заслушала до конца Николая Дмитриевича Ковалева, генерала армии, начальника ФСБ, который рассказывал в суде потрясающие вещи про воровство в минатами при министре Адамове. Через месяц его арестовали. Адамов. Судья принесла мне по телефону свои извинения. Ну вот что. Вот проиграли. И что теперь?
Напомню, Андрей Караулов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Многие считают, что у вас не очень хорошая репутация как журналиста. Как вы к этому относитесь?
Считают и считают.
Источники информации, какие вы используете, сами вы уверены в том, что они абсолютно точны и верны?
Серёж, дорогой, 18 лет мы в эфире. И уж такие люди, как Зюганов, как Жириновский, на всех рентгенах просветили. И меня, и всех моих коллег, и все наши биографии. Есть у нас бизнес, нет ли у нас бизнеса. Это хоть что-то было, уверяю вас. Нас бы давно стерли в порошок. Вы понимаете, что работать нам непросто. Я 18 лет в эфире, иных уж нет, а те далече. По-моему, кроме Маслякова Александра и Николая Николаевича Дроздова и моего друга Бори Ноткина, вот мы в эфире дольше всех. И каждую неделю без отпуска. Ни разу у меня не было отпуска. Ну, вот только был вынужден отпуск. Меня закрывали 3 раза на разных каналах. Ну, вот. А что касается репутации...
Начинался история на РТР еще, да? То есть...
РТР нас закрыл, Сванидзе, всех разогнал. Меня, Свет Сорокину, выгнал. Своего учителя Сашу нехорошего, первым делом. Потом Артем Боровик ушел. Мы все ушли, потому что у Света был прямой эфир. Коля очень боялся, став министром, что Свет чем-то не то скажет. Нехороший просто стал его учитель. Человек, который привел Сванидзе на канал раздражать. Потом он закрыл момент истины каким-то предлогом. Он даже какие-то письма писал публично. Он мне отвечал, что это такое публично. Не хочу вспоминать, это давно прошло. Вот. Но когда о тебе говорят плохо, а еще страшнее, когда тебя шельмуют, пишут в интернете гадости, я всегда радуюсь. Это лучше, чем если тебя в подъезде твоего же дома кто-то поджидает.
С охраной, кстати, ходите?
Или... Уже нет. А вот еще 2 года, период? Да, был. У меня была очень серьезная одна стычка, когда моя жена Наташа тогда смывала кровь в лифте. Вот с тех пор я ходил с охраной. У меня были с чеченцами неприятное выяснение отношений в подъезде собственного дома на Делегатской.
Как закончилось?
Ну, закончилось.
Крышу нашли?
Закончилось. Наверху. Мне объяснил очень высокий генерал, тогда министром был Ерин, вот те это годы были, что он сказал правильно, знаешь, система тебя защитить не сможет, защищайся сам. Я на всю жизнь запомнил его слова. Ну, правда, с тех пор таких вот, чтобы с кровью, истории не было. Моя мама очень переживает всегда. Вот она все ждет, что значит опять ей кто-то будет по телефону звонить, будут какие-то угрозы. Всяко бывало. Всяко бывало. Но вот когда вот шельмуют, это лучше, чем даже звонки маме. Потому что маме 83 года, она болеет гипертонией и очень не любит, когда ей угрожают. Или пугают ее мной. Всегда лучше. Вот. Тем более, она интернетом не умеет пользоваться, слава богу, не читает все это бредятину. Однажды прочитала, очень смеялась и комментировала. Я записал ее монолог на пленку. Это дорого стоит.
Андрей Караулов в программе «Без дураков». Я сказал, что есть одна группа тем, которые не затрагиваем сюжеты вашей программы. Есть и другая группа тем, которые я не хочу затрагивать. Ну, учитывая то, что это ваша личная история, пускай она стала публичной, там, с детьми, с женами. И со
всеми. У меня замечательные отношения с моей бывшей женой. Вот сейчас едем вместе, даст Бог, и с ее сыном Эриком, и с нашим сыном Васей отдыхать. И думаю, что Ксения уже другая сегодня, чем она была сколько-то лет назад. А Васю мы тогда спасли, и время все расставило на свои места. И те негодяи, которые на этом спекулировали, в том числе и в стенах Госдумы. Вот я вам одну историю расскажу. Хотите?
Давайте.
Упал рубль в России. 20, по-моему, 5 января, 3 года назад, или 22. Рубль опять упал. Индекс на бирже. Насколько там десятков пунктов понизился. Что обсуждает Государственную Думу? На трибуну выходит коммунист Плетнева, которая, обращаясь к парламенту страны, предлагает парламенту, всем партиям, проголосовать и определить позицию парламента России по отношению к Васе Караулову, которого негодяй Караулов украл у собственной жены. Я все спрашиваю, ребят, как вот может отец украсть собственного сына? Никто объяснить не может, но было поименное голосование. Осуждать меня? Или была полемика? Плетнева выступала, ей Борис Резник что-то такое отвечал. Дума обсуждала мою жизнь. Час. И голосование поименное у меня оно есть. Спасибо фракции «Единая Россия». Вам всем, товарищи, спасибо. Они все были против того, что мы вмешивались в личную жизнь Караула. А вот коммунисты были все как один зал. Какая дисциплина в этой партии. Мы только что про дачу Зюганова рассказали. Она записана другого человека, Мценский. Предполагаю, что это дача Геннадия Андреевича. Там пруд большой в километре от усадьбы музея Тургенева, Спасская, Лутовинова. Вот нам Плетнева и ответила. Не получилось это у них. Что сделали коммунисты в скором времени? К Медведеву пошли, к президенту России. С чем? Уберите Караулова из эфира. Трижды Зюганов обращался к президенту нашей страны. Запретите Караулову говорить. Не только про нас, а вообще. У него там, у Караулова, это все клевета. А мы у него все суды выиграли у Зюганова. Последний раз они с Жириновским пошли вместе. Два закадычных друга теперь. Зюганов и Жириновский. Кому? К президенту просить убрать с Пятого канала Караулова.
Андрей Викторович, смотрите.
Ничего истории?
Оживляетесь, история хорошая, да.
Все, в какой стране это возможно, чтобы два лидера парламентских фракций пришли один в третий раз к президенту с просьбой запретить нам свободно делать то, что мы делаем, доказывая в том числе и в судах свою правоту, выигрывая суды?
Для вас вся жизнь борьба? Чувствую по вашим загоревшимся глазам, что интересно об этом говорить,
и даже
жить вот в этой ситуации, нет?
У меня была цель. Я, к сожалению, так случилось. К сожалению, потому что столько я видел разного. Я оказался таким московский наблюдатель, который многие вещи видел в лицо. Я написал книгу. Она называется «Русский ад». Писал я 16 лет. Это роман. Это дело моей жизни. Там все под своими именами. И Горбачев, и Ельцин, и Солженицын, и Борис Иванович Покровский, и Николай Петраков, мой товарищ академик, и Шахра, и Полторанин, и Козырев, все, и Коршаков, и Караулов, и Дима Якубовский, мой друг. Вот эту книжку я писал медленно и максимально честно. Мы все стараемся делать максимально честно, но иногда нас просто подставляют. Ну, поймите, каждую неделю эфиры мы стараемся все проверять. Сейчас уже научились отличать, что называется белое от черного, да, как царь Федор говорил у Алексея Толстого, когда меж тем, что белое или черное избрать я должен, я не обманусь. Мы, кажется, научились только сейчас, с годами, быстро различать правду и кривду. Это непросто. А вот в книжке я действительно выверял каждое свое слово, каждую запятую.
То есть церемонных исков не предполагается. Она же в этом году только вышла, книга, да?
Нет. Она выходила и раньше, только под другим названием. И от той книжки первой, она называлась «Русское солнце», ничего не осталось практически в этом большом труде. Что-то вошло, но это другая работа. А вот «Русское солнце» имело один судебный иск. Не от Горбачева. Он, как умный человек, все-таки понимал, что рано или поздно, наверное, кто-то эту правду скажет, что называется, полностью. Нет, иск был от полковника калининградской милиции Квашнина. Не знаю, жив ли он, здоров ли он сейчас. Он увидел себя в романе, узнал себя и написал, опять-таки, в калининградский суд иск к этой книге, требуя изъять ее из продажи, запретить или, так сказать, вымолить всякие слова про него полковника милиции. А я сказал, что он был горький пьяница или что-то в этом духе. Абсолютная правда. Иск я тоже проиграл. Но это все и закончилось.
То есть пришлось изъять из книги?
Нет, ничего не изъяли, потому что судебное решение было, ну вот да, так сказать, вот, наверное, Караулов не имеет достаточно доказательств, там экспертиза от врачей, что Квашнин напивался на работе. Я помню его пьяным, я там родился в Калининграде, так что это все и закончилось.
Напомню, Андрей Караулов, гость сегодняшнего эфира программы «Без дураков». И мы продолжим, ну, через некоторое время, после выпуска новостей.
И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И мой сегодняшний гость Андрей Караулов, телеведущий, автор программы «Момент истины» и ведущий тоже. К вопросам слушателей обратимся, они приходят и по каналам СМС, и приходили на компьютер. Часть из них, из этих вопросов я счел некорректными, поэтому их не привожу. В «Народный фронт» еще не вступили, спрашивает Влад из Москвы.
Нет, Россия. Не вступил.
В какой-нибудь партии никогда. Состояли, состоите,
нет.
Будете состоять,
нет,
свою
никогда.
Создавать?
Никогда не получится.
А почему?
Не умею, потому что. Не умею.
То есть телепрограммы делать умеете?
А в партию создавать не умею.
Партии нет.
Знаете, как Мао Цзэдун приставал к Сталину после войны. Товарищ Сталин, ну вот все мы сделали, и у немцев, так сказать, выиграли, и вот мы союзники, и строим, и вот что надо, вот что теперь, какая задача, что надо, буркнул Сталин, надо, чтобы люди работали. Каждый делал свое дело.
Вот наши слушатели свой. Вашу работу в эфире оценивают по-разному, и примерно, как мне показалось, половина на половину. Ну, приведу два примера из тех, что я счел корректными. Вопрос. Спасибо за вашу журналистскую работу. Ваши передачи обсуждают и в министерствах, и в электричках. Это альтернатива современной гламурной болтовне. И другое мнение. Вам когда-нибудь в виде вопроса бывает стыдно, хотя бы когда стряпаете грязные заказные фильмы?
Ну, пожалуйста, на какой минуте, в какой эфир, какого эфира была грязная стряпня? Давайте говорить конкретно. Или не пишите такие вещи, не занимайтесь болтовнёй, уважаемые зрители.
Как относитесь к хвале и к хуле? Равнодушно?
Да никак,
либо
абсолютно.
Задевает?
Да я с первого же эфира 18 лет назад вот такая вот ерунда началась. Ну, никто в министерствах нас не обсуждает.
То есть, с одной стороны, ТЭФИ...
К сожалению, в электричках нас тоже давно уже никто не обсуждает, увы. Хотя вот будет передача про Фукусиму, что там происходит на самом деле. Я бы очень хотел, чтобы многие задумались. Вот следующий эфир, даст бог, передача выйдет в понедельник, я человек суеверный, но кассету мы сдали. А вот про радиацию мы говорим, про Чернобыль, что там творится на самом деле, говорим, про Горбачева говорим. Константин Павлович Чичеров спрашивает у Горбачева: Михаил Сергеевич, ну как же так? Вы сказали, что Чернобыль 50 миллионов, а ведь взрыв-то был 9 миллиардов. Чичеров – это тот человек, который был первым в радиационном зале и наблюдает реактор с первого дня этой катастрофы. Ученый Курчатовского института, он выступает в нашей программе. Очень неожиданный эфир, и, честно говоря, когда я монтировал эту программу, у меня тут просто были мурашки по коже. Как хочется, чтобы вот эти мурашки по коже наши были и в министерствах, и в электричках. Но, увы, это просто красивые слова, мне кажется. Это желаемое за действительное.
Вопрос, адвокат Москва. В какой момент своей профессиональной жизни вы поняли, что неподсудны, ощутили свою безнаказанность? Привет вам.
Что за вопрос у адвоката?
Андрей,
все всегда, под Богом ходят.
Всегда помните,
не
что земля круглая, у людей, чьи имена вы обрызгиваете своими моментами, есть мужья, отцы, сыновья,
сыновья. Что значит обрызгиваете опять?
Братья.
Если мы говорим правду, значит,
привет,
товарищи.
Привет вам из Кнессета, дочитываю, Андрей Ганин, наверное.
Кнессета? Из Израиля, что ли? Ну и вам привет.
Видимо.
Я не понимаю, о чем эти люди говорят, но на самом деле мы готовы отвечать за каждое свое слово. На то мы стоим. Если было по-другому, разорвали бы. Вот это я точно могу сказать.
Уважаемый Андрей Викторович, в вашей программе «Момент истины» в 2006 году выступал бывший генеральный прокурор Скуратов, сказал, что знает заказчика убийства Влада Листьева.
А он книжку об этом написал, книжка называется «Кто убил Влада Листьева», возьмите, прочтите.
То есть не к вам вопрос?
Конечно, к вам.
Ага. Ваше отношение к Навальному, спрашивает человек.
Никакого который... у меня отношения к Навальному, вообще у нас
сюжет
герои берутся.
Сюжет будете о нем делать?
Зачем? Ну зачем? Человек сам себя, что называется, показывает всем. То, что он говорит про Транснефть, мы говорили за два года до Навального. Товарищи дорогие, мы Семёну Вайнштоку вопрос, который сейчас вот Навальный сформулировал, задавали два года назад. Была целая программа, в том числе и выступали сегодняшний вице-президент Транснефти. Страшные вещи рассказывал про газопроводы, что с ними происходит в Московской области. Как многие из них забетонированы, как раньше-то было. 130 метров, да, труба. Вправо-влево ничего строить нельзя. В Реутове рынок вещевой на трубе. Трубу достать нельзя, чтобы поменять. Она 72-го года не ремонтировалась. При Вайнштоке такие вопросы даже не ставились. Да не только такие. Я сегодня ваш Вайншток, предполагаю, в Израиле. Где Навальный сегодня? Впереди. Где момент истины наш про Вайнштока? В архиве, ну вот на нашем сайте. Ну что ж, каждому свое. Но рукописи не горят.
Из свежих вопросов по СМС пришли. Андрей, скажите, как вы относитесь к Михаилу Ходорковскому? Считаете ли вы, что человек физически
труп, посмотрите,
способен?
Посмотрите, мой фильм «Трупы Ходорковского». Две серии. Никто нам не сказал ни слова по существу. Там 12 убийств. Трупы Ходорковского. В интернете первую серию нашу горячо обсуждали, в том числе на «Эхо Москвы». Журналисты, политологи оскорбляли нас. Врагову Светлану оскорбляли. На одной радиостанции в новостях какой-то актер вышел в 4 часа. Я своими ушами слышал в эфир и стал таким полупьяным голосом говорить примерно следующий текст. Ну вот Караулова Врагова выступает. У него Ходорковский квартиру отнял. Сашу Кончатова с верхнего этажа расстрелял. Они, когда расселяли Покровку, владение захватывали. В этом доме, где жила народная артистка России Врагова, нынче дом приемов Юкса. Врагов плохой режиссер, продолжал актер. Но вообще я ничего говорить не буду, я сам не понимаю, что я говорю, простите у меня запой. И его вырубили из эфира. Я вчера снимал заново Светлану Александровну Урагову. Не ее монолог о истории дома в Колпачном переулке. Сергей, я всем своим коллегам предложил и тем, кто нас шельмовал. Ребят, а вот вы сами пройдите по нашим следам, поинтересуйтесь, пожалуйста, с какой вдруг стати дом Колпачный 4 стал собственностью ЮКОСа? Куда жильцы делись? Кто убил Александра Кончатова? Кто украл у Врагова ее квартиру? Приезжает народная артистка России домой, а квартиры нет. Вся мебель вынесена. Библиотека, которую отец еще собирал, вынесена. Книжка Марии Осина «Кнебель» на полу с отпечатком сапога. Врагова показала эту пленку, она снимала, рыдая. У нее квартиры жить негде. Она в милиции, милиция ее обхахатывает.
Почему судебное дело не было возбуждено?
Хороший вопрос. Ходорковский купил новую квартиру, когда нашли заступники. А после нашего эфира прислал письмо, в котором признал, что да, он знал эту историю Враговой, но он ни при чем. Это некие строители, некие подрядчики. Вообще во всем виноват завхоз. Мы нашли этого завхоза. Во второй серии он выступает. У нас Борис Николаевич Золотарев. Если помните, был такой в ЮКОСе человек. Потом он стал губернатором Ивинки. Сейчас в Красноярске. Вот интервью Золотарева о письме Ходорковского, как реакция на нашу передачу. Это вот все ставит на свои места.
Пятому знаете, каналу не предлагали этот фильм?
Он вышел на пятый. Сереж, ну как же, надо вот, так сказать, знать не только про суды.
Это значит,
20 июня пятый канал показал и новые материалы. Вот я вам скажу сейчас одну историю, Сереж. Она будет короткая и страшная. Когда народная артистка Врагова, театр «Модерн», она человек, имя, это знает весь театральный мир, не только в России. Вот она выступила с монологом о Ходорковском, о том, как он ее убивал, а потом извинялся, потом ей квартиру купил, а других расстреливал. Михаил Борисович Ходорковский, лично он. Вот закончился эфир интернетовский. 12 проверок сегодня в театре «Модерн». Кто только не проверял Врагову за эти месяцы. Счетная палата, два раза КРУ, ХАЗУ какие. 12 проверок. 11 проверок показали, там нет никакого ни воровства, ничего там нет, кроме как Владимиру Михайловичу Зельдину, народному артисту Советского Союза, 17 тысяч рублей заплатили не по той статье. Не, как, это, вот, не справа, а слева. Вот все. Все нарушения.
И как вы вот эти факты сопоставляете?
Потому что, Врагова вчера все сказала. Врагова вчера все рассказала в нашем интервью, и я ее поддерживаю. Конечно, это месть. Конечно, это месть. Я не договорил. Не только Врагова испытала на себе сегодня, сейчас, как все наоборот оказывается, да? Вот этот ужас, этот прессинг. А в интернете такая записочка от Теза Ходорковского. Когда был убит мэр Нефтьюганска Петухов, его убили в день рождения Ходорковского. Фарида Петухова в нашем эфире рассказывает, как ее муж Владимир Петухов голодал. ЮКОС не платил налоги в местный бюджет. В городе была гуманитарная катастрофа. Он на митинги выходил. Петухов против ЮКС. Его убили утром, он шел на работу. Пуля попала в голову. С ним рядом шел юрист. Следующая пуля через секунду влетела в него, ему в ногу. От этого парня юрист, он остался жив, он инвалид. До сих пор Сергея не признали потерпевшим по делу ЮКС.
Вопрос, почему?
Если к Юрию Яковлевичу Чайке, вот, пожалуйста, к Юрию Яковлевичу Чайке, а почему Врагову после нашего эфира никто не допросил? Есть преступления, которые не имеют срока давности. Я скажу еще одну вещь, совсем страшную. Не назову фамилию, потому что это был частный разговор. Один из высших руководителей Генеральной прокуратуры в те годы, когда было дело ЮКСа, моему близкому приятелю, священнику, говорил, вряд ли. Не надо Караулова искать соседа Врагова с верхнего этажа Александра Кончатова. Никто его не убивал в Люберцах, в подъезде дома родителей. Он водкой опился. Ошибся Караулов. Сереж, я нашел маму Саши Кончатова. Это очень просто сделать. Может сделать каждый. Она работает в Муниках, и сегодня в урологическом отделе. Не 83 года. Я записал ее разговор, ее интервью по телефону. О том, как следователи уговорили ее забыть фамилию Ходорковский, закрыть уголовное дело по факту убийства ее сына. У него был суд с Ходорковским. Его тоже выгоняли из этого самого дома в Колпачном переулке 4. И в день суда убили. Она, рыдая, сказала, я знаю, что моего сына убил Ходорковский. Мы все это показываем в эфире. Ну, ребят, допросите. Врагову позовите. Все наоборот. К ней пришли 12 проверок сделать.
Почему? Вот сюда вот Юрия Крещайку посадите, пожалуйста. Все вопросы, будьте любезны к нему. Да, и меня позовите.
Как у нас так государство функционирует?
Не ко мне вопрос, Сереж, я свое дело делаю. Я показываю. Мы интервью с людьми, которые пострадали. Слушайте, Ходорковский письмо он написал. Вот если Бог захочет наказать, он отнимает прежде разум. Он признал все это. Письмо я читаю в эфире просто вот от начала до конца. Показываю крупно. Простите, люди, вот Ходорковский пишет, что вот до Оврагова был такой случай, это не я, это подрядчики. Так это его завхоз руководил стройкой-то. Борис Золотарев, который тут же выступает.
То, что фильм был смонтирован, да, насколько я помню, вскоре после слов Путина о том, что...
Нет, фильм не был смонтирован. Вот тут, как мне одна моя знакомая говорила, как ее звали, уж не помню, замечательная фраза, он говорит, мальчик, не надо ля-ля, это же к вам не относится, я просто цитирую свою знакомую. Мы, и в этом наша гордость, первую серию Ходорковского составили из тех сюжетов, которые с 2003 года регулярно появлялись в передаче «Момент истины». Просто ни на монолог Враговой в 2003 году в конце, ни на монолог Оли Костиной в 2004 году, ни на монолог Фариды Петуховой никто не обращал внимания, как, увы, никто не обратил внимания на угрозы Невзлина, которые прозвучали в его телефонном разговоре с Кандауровым. Угрозы мне, как бороться с караулом, сделаем ассоциацию независимых расследователей. Юлия Владимировна там будет, Рустам Ариджанов, Мишку Маркелову приплели. Вот, значит, будем бороться как сможем, будем их финансировать. Невзин говорит. Это все было в эфирах. Я смонтировал передачу, оказалось, я сделал к какой-то дате, к какому-то случаю, к словам Путина. Не так, потому что на каждый сюжет там есть дата. А вот те материалы, которые я добыл уже после того, как мы первую серию сделали, я обещал продолжить свои. Я завелся, честно говоря, потому что нас опять стали шельмовать. Нас, врагов у всех. Сделал вторую серию. Вот там много совсем новых материалов. Но уж какой дате, я не знаю, сами придумайте. А на самом деле это наша работа.
Андрей Караулов, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Пишут, что... Ваш дядя был генералом КГБ.
Эд Жириновский придумал и кричал об этом. Не был мой дядя, к сожалению, генералом КГБ. Мам, ты меня слышишь? Какой дядя? Какой КГБ в Болшеве? Не было такого. Это придумал Владимир Вольфович Жириновский. Когда мы его схватили за руку и спросили, дядя Жириновский, расскажи нам всем журналистам, почему ты один из самых богатых людей в Европе-то оказался? Ты, твоя семья, если ты ни дня в бизнесе, ни ты, ни твой сын, который всю жизнь в Думе, ни твоя, так сказать, супруга Галина Лебедева, не работающая пенсионер. Откуда 12 земельных участков, из них несколько за границей. 6 или 7 дач, все эти машины, квартиры.
Владимир Владимирович объяснял еще лет 10 или 15 назад о том, что это все имущество партии, а просто так
было удобно. Нет, он сказал не так. Он сказал, что он сам беден, как церковная крыса, потому что на себя он записал в этом году 2,5 миллиона рублей. Жириновский, если мне не изменяет память. Но он же не знал, Жириновский, что президент Медведев вдруг обяжет близких родственников декларации подавать. И тут выяснилось, что сын Жириновского, господин Лебедев, раз в 20 богаче папаши. Ну, у него несколько миллионов долларов по году. Но парень, слушайте, всю жизнь работает в Госдуме. Оттуда не выходит. Сначала помощник депутата, а потом депутат, как сейчас. А деньги-то такие откуда? А пенсионерка Лебедева еще интереснее, супруга Жириновского, мультимиллионер. Мы стали спрашивать у Жириновского публично в эфире на ТВ-центр. Он приехал, оказывается, его камера приехала за полчаса до моей. У меня за спиной его камера стояла. Ну, ради бога, пожалуйста. Его подпрошив Жириновского, он объяснил, откуда деньги. Сказать? Пересказ будет грубый, но смысл, вот ручаюсь головой, сами мне приносили избиратели. Вот сами давали от чистого сердца. Вот несли кто сколько может. Кто Майбах, на котором я езжу, кто еще что-то. Как в пьесе Гоголя «Ревизор». Помните, купцы шли Хлестакова с дарами. Кто головку сыра, кто головку сахара. Вот так и Жириновскому. Отсюда, мол, деньги. Миллион долларов.
Ладно, о Владимире Вольфовиче еще поговорим. Я, собственно, хотел спросить о ваших родителях. Кто, откуда вы есть?
Неужели это интересно?
Конечно.
Ну, если интересно, пожалуйста. Моя мама была бухгалтером всю жизнь. На строительном комбинате номер 160, от которого сегодня ничего не осталось. Руины, увы. Я вырос на этом заводе. Может, поэтому я так люблю заводы, на самом деле. Я каждый день приходил к маме обедать, потому что я жил без отца. Вот, отца я помню, конечно, но я его не любил, он нас рано бросил. Это такая история, что называется, личная. Вот, и вот я все-таки, наверное, злопамятный человек. Я ни разу не был на его могиле. Не могу себя заставить. Я видел, как он маму обижал, как бабушка плакала. Не могу. Вот. Хотя, конечно, нам было тяжело, но мама молодец, она как-то крутилась.
То есть другому взрослому мужчине не появился в вашей жизни?
Появился, но я с ним перестал разговаривать через 4 дня после свадьбы мамы, и через 4 месяца их брак распался. Ну, вот мне он не понравился, я просто замкнулся и вообще его не замечал. Ну, и как-то все. Ну, мама моей жизнью жила и живет. А в этом смысле она, конечно, молодец. Она, вот она и мой сын Вася, и, ну, в общем, те люди, которые меня окружают сегодня, ну, других-то их нет, очень узкий круг.
С сотрудниками вы также в вашей программе? Они должны так жить они именно той жизнью, мной, которой живете вы?
Я попробую. Пусть они попробуют жить другой жизнью. Они со мной, эти мои ребята, уже много лет. Много лет.
Много их? Больших коллективов?
Нет, 4 человека. Нам больше не надо. Ручной труд. Это очень важно все делать самому. Вот своими руками. Вот монтировать самому. Так ведь никто не делает ток-шоу. А если ты будешь монтировать своими руками? Я когда на ТНТ у нас был вынужденный простой момент истины в виде ток-шоу выходил на ТНТ. Я один раз увидел, как все это монтируют. Я же не могу ток-шоу монтировать. Да еще каждый день все это было. Мне стало не по себе. Мы эту лавочку быстро прикрыли, потому что это не наше. А вот то, что мы делаем сейчас, вот так спокойненько, 12 минут в день, по минуте в час. Просто врезаем всякие вот лишние паузы, междометия, слова. Это интересно, это очень тяжело на самом деле, но это вот труд, который мне дорог.
Так по старинке работаете? Я вижу здесь вопрос, Андрей, как относитесь к критике в свой адрес со стороны Ирины Петровской на «Эхе», в частности, о технологическом примитивизме ваших программ.
Ой, это я не понимаю. Все Петровская, она умная, она понимает. Вот пусть она тоже, да, кстати, когда делала какую-то передачу на телевидении, может, и сейчас попробует, та не получилось, может быть, так сказать, с новыми силами. Я действительно как вот работал 20 лет назад. Вот чем хорош «Пятый канал»? Они молодцы, они меня сердечно убедили, что должна быть другая музыка, другая подводка, другая картинка, чтобы она не сыпалась. Ну, правда, молодцы, они стали нами заниматься. Они приехали ко мне потом, режиссер ко мне приехал за народные деньги, да, за «Пятый канал». Сидела в монтажной, показывала моим монтажерам, как лучше, но я обомлел. Такого внимания к себе я никогда не испытывал, правду говорю. Даже Попцова, моего друга, такого же близко не было. Но Петровская виднее, я уважаю ее мнение, так сказать, и... Ей виднее.
Андрей Караулов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Последний пришедший по времени вопрос по СМС про Путина слабо кино снять, спрашивает Олег.
То есть как ты 4 серии снял, товарищ, вы чего? 4 серии неизвестного Путина, истории покушения на него, да и много чего, СРП. Все в интернете.
Герой ваш.
Кто?
Владимир Владимирович Путин.
Мне интересно то, что никто не знает об этом человеке. Мы еще много о нем не знаем. Он сам, он темнил, конечно. Мы не знаем его жизнь, мы не знаем его родителей. Затем одну историю расскажу, Сережа.
Давайте.
Только-то не перебивайте, потому что история, она такая, что называется, сентиментальная. Вот представьте себе, пожалуйста. Военный госпиталь. В него привозят человека, который в истребительном батальоне НКВД только что взорвал немецкий состав. Это 41-й год, начало блокады. Немцы, естественно, эту группу накрыли. И человек, о котором я говорю, среди других бойцов, 2 часа простоял в болоте, дышал через тростинку в ледяной воде. Его подлечили, снова отправили на фронт, вот этот, на этот Невский пятачок знаменитый, где было очень страшно. Его здорово искалечил снаряд, он умирал. Он умер от потери крови, но его узнал сосед по Баскову переулку в Петербурге, в Ленинграде. И на санках привез в военный морской госпиталь. Ему спасли жизнь. И каждый день к нему приходила его жена, Мария Ивановна. И человек, о котором я говорю, видит, что жена еле ходит. Она однажды упала и среди трупов пролежала полдня на морозе. И застонала, поэтому кто-то проходил и увидел, что женщина еще жива, ее просто спасли. Вот она приходит в таком состоянии к своему мужу каждый день. И он, а он не терпел, когда женщина с ним спорит, отдает ей весь свой паек, весь свой хлеб. Все-таки 41-й год, 42-й начался, их еще кормили тогда. Думали, что все-таки вот сейчас Москва, значит, выстояла, немцы скоро отгонят. И лекарства еще были, и бинт был, и была тушенка американская. И все он отдает этой женщине, сам умирает. И врачи не могут понять, что происходит с бойцом Владимиром Спиридоновичем. Почему? Он на глазах умирает. И одна медсестра догадалась, что он весь свой хлеб отдает жене, вот так он ее любит. Такая история любви. И женщине запретили приближаться к ним. Сначала просто не хотели ее пускать. Ну, как боец умрет, там еще какие-то отчетности, да. Им разрешили встречаться каждый день, как это и было, на расстоянии 20 метров. Не подпускали ее к этому человеку. Кто это? Вы правильно догадались. Это мать и отец Путина. Вот снять фильм об этом, вот будут гадости по СМС. Да, это все придумал Караулов. А это правда. И никогда Путин. Об этом никому, не только об этом не рассказывает. Мы очень плохо знаем этого человека. Он сам в этом виноват. Ну, это неправильно. Да. Это неправильно. Как он дрался с пацанами. Как он свои ножи, он был шпаной, выкидывал в него. Отдельная история. Вот сними фильм, да, Караулов или кто-то об этой истории. Там поверят на Западе, а у нас нет. Вот такие мы. А почему такие? То ли закомплексованные, то ли... Хотя многие плохо живут, и это тоже вина нашего сегодняшнего руководства, увы.
Кто будет следующим президентом?
Владимир Путин.
Думаю, без всяких сомнений.
Думаю, да. А он в России Путин навсегда. И я вам скажу одну фразу.
Между прочим, страшные слова.
Путин, в России Путин навсегда.
В России Путин навсегда.
Это не потому, что так хочет Путин. Но, кстати, есть какие-то сомнения, я думаю. Он непростой, совсем непростой. Понятно, что он непростой человек, и выбор непростой. Тем более Байден приехал и сказал, что Америка против, чтобы Путин баллотировался. Вообще, конечно, Байден молодец. Нашел кому сказать, где, да еще и публично, да, оппозиция. Что вот мы американцы против Путина. Ну, спасибо тебе, Байден. Мы бы так приехали наши, да, в Нью-Йорк, сказали, мы против того, чтобы Обама баллотировался. Нет. Вот одну фразу скажу и не буду ее расшифровывать. Я считаю, я анализировал всю его историю, его появление, почему Ельцин сбежал в отставку. Почему Ельцин обманул с Путиным. Какая скорость. Он же обманул с Путиным Америку. Он не согласовывал с ними Путина, а Клинтон был уверен, что кандидатура будет согласована будущего президента. Такие отношения с другом Биллом. Ведь был прописан в Хасавюрте распад России. Третья секретная статья Хасавюртовского мира, Сережа, это отделение Чечни в любую секунду. Ельцин разрушил Советский Союз. Он не мог разрушить Россию, но он прописал этот мир. Он понимал, что он не справляется с той страной, которая вокруг него. Он искал другого человека, не похожего ни на кого. Ни на Степашина, ни на Черномырдина, ни на Аксененко. Он искал человека честь, он искал антипода себе, Борис Ельцин, и почти ни с кем, кроме Наины Осиной, не советовался, почти ни с кем. Путин в России навсегда, у Путина за улыбкой стальные зубы.
Ну, это
очевидно. И еще одну фразу я скажу, как мне представляется, Путину помогает Бог, и Бог за него отвечает перед каждым из нас. А вот получится ли у Путина дальше, не подведем ли его мы все, а он нас... С чего начинается Родина? С каждого из нас. Вот если каждый, как вы или я, по возможности много, да, вот работая много, просто будет честно делать свое дело и отвечать за свои слова, а мы отвечаем за свои слова с вами, Сережа, то тогда у нас что-то получится. А у нас как все, вот Путин, ты нам дай новую Россию, мы там, значит, посмотрим. Или новую Москву перенесите, так сказать, вот с метро, с всеми остальными делами. Это очень сложный разговор. Он не случайно появился.
Герой, герой ваш. А почему же вы не в Народном фронте, а к самому первому
вопросу? А что там делать? Нет, там другие есть.
То есть у вас свои методы поддержки.
Зачем мне?
А самому Владимиру Владимировичу это нужно?
Что вы
думаете? А вот баллотироваться...
А вы у него спросите, вот пригласите его сюда. Вот здесь Клинтон был.
Да приглашаю.
Не хочет, не идет.
Не приходит.
Не доверяет, значит. Наверное, Юрий Латынину слушает. По ночам. Ну что ж, значит, вот.
Ну, по крайней мере, передают наверняка.
Я думаю, что... Знаете, Путин, он, у него американское отношение к закону. Мы правда плохо его понимаем. Он иногда просто стесняется говорить свое мнение. Вот когда надо, как президент, он скажет. А вот спросите, вот он в один театр пришел в московский не так давно, народный артист пригласил его на пьесу по Гоголю. Не скажу, какую, поскольку буду его цитировать. Ну, странный, правда, спектакль. Не по Гоголю. Другому автору, простите, оговорился. Там, значит, московский барин Павел Афанасьевич Фамусов, он больше на Виктория Николаевича Батурина похож. Софья сигареты курит. Ну, вот Путин промучился на этом спектакле. В антракте не уйдешь, скандал. Но его потащили за кулисы, мнение сказать. Ну, как-то вот ему неловко. Ну, спроси, говорит, а что у вас Чацкий так кричит? По вопросу Путина было понятно, что, значит, вопрос вот повиснет в воздухе. Никто почему так Чацкий истерит. То есть, это Чацкий там истерит полный на сцене. А мне потом режиссер говорила, другая, не этого спектакля, другая, говорит, знаешь, когда Марья Ивановна Бабанова, великая русская актриса, пришла на спектакль «Большевики», вдруг вот неожиданно Бабанова пришла на премьеру «Большевиков» в театр «Современник». Галина Борисовна Волочка ее увидела, очень удивилась. «Ой, Марья Ивановна, что вы тут делаете? Я так волнуюсь, это мой первый спектакль как режиссера». «Это заметно, деточка», сказала Бабанова. По ее реплике все было понятно.
Ну, наверное, последний вопрос. Не жалеете, кстати, раз уж о театре заговорили, не жалеете о тех временах, когда учились в Государственном институте театрального искусства?
Ну, это были лучшие годы.
культурологии не пора переходить, или еще будете публицистической?
Да нет, театра нет. Заниматься. Нет того театра, который я так любил. Он умер и уже навсегда.
Почему?
Потому что ушли великие. Ушли те люди, которые имели судьбу. Они на сцене были интересны именно своей судьбой. Яншин выходил, молчал ли гриф Алексей Николаевич. И было интересно на них смотреть. А вот сегодня выходят хорошие мастера. И, увы, неинтересно смотреть. Мне, во всяком случае.
Так что в театре вас не увидим. О театре
я хожу на все премьеры.
Будете. Можно как зрителя увидеть все-таки. Андрей Караулов был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли и отвечали на наши вопросы.
Спасибо.